Привет тебе, слушатель из волшебного мира. На связи, зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии ты да я, да мы с тобой. На связи Вундер, и это первый выпуск из дилогии. Первый выпуск из двух, посвященный тому, почему стоит водить и играть настольные ролевые игры старой школы. Сегодня поговорим о том, почему тебе, возможно, стоит поводить настольные ролевые игры старой школы. А в следующем выпуске поговорим и посмотрим на ситуацию с точки зрения игрока и обсудим то, почему тебе, возможно, стоит поиграть. Формат этого выпуска будет состоять из типичных ситуаций, с которыми тебе, возможно, предстоит столкнуться в тот момент, когда ты захочешь поводить настольные ролевые игры старой школы. Это будет эдакий один день из жизни ведущего игр старой школы. Давай, дорогой слушатель, начнем с терминологии. Что я подразумеваю под олдскулом, под настольными ролевыми играми старой школы, чтобы было понятно. В первую очередь я имею в виду старые редакции Dungeons and Dragons из 70-х, из 80-х годов, а также OSR первой волны, то есть ретроклоны всяческие. Ретроклоны — это такие переписанные своими словами правила старых редакций Dungeons and Dragons с иногда небольшими изменениями, дополнениями и какими-то мелочами подправленными, которые переписаны своими словами, чтобы не получить по жопке от правообладателей. Тут я должен сделать ремарку. Не все из того, что сейчас зовется OSR, попадает в тему этого выпуска. Подавляющее большинство, конечно, попадает, но технически не все. О том, почему не все попадает, что вообще такое OSR, откуда он есть пошел, что это за ретроклоны, откуда они взялись, что это за первая волна, какие еще бывают, и это все темы отдельного выпуска, и сегодня мы останавливаться на этом не будем. С чего начинается мое путешествие как ведущего игр старой школы? Начинается оно с выбора системы и с выбора модуля. Под модулем здесь и дальше я буду иметь в виду приключения, либо сеттинг, либо какой-то другой материал, который я как ведущий использую при ведении игры, что не относится к ядру правил непосредственно, не относится к системе. С системой, как я и говорил, это либо старые редакции Dungeons & Dragons, либо их ретроклоны, то есть Original D&D, Basic Set Holmes, Basic Expert Set Mold 2, Advanced Dungeons & Dragons первой редакции. Из ретроклонов это могут быть какие-нибудь Labyrinth Lords, Old School Essentials, Basic Fantasy, Osric, Sword & Wizardry, много их всяких. Системы здесь ждется на похожих принципах и совместимы друг с другом. Вплоть до того, что я могу брать некоторые правила из одних систем и использовать их в других, если мне, например, где-нибудь нравится какое-нибудь правило. С модулями у меня, как ведущего, есть два пути. Во-первых, я могу взять что-нибудь готовое, кем-то уже написанное и изданное, либо написать что-то свое. И в одном и в другом случае я буду чувствовать себя сухо и комфортно и находиться в надежных руках. Если я решу взять какой-то готовый модуль, то за полвека практически существования ранних редакций Dungeons & Dragons накопилось огромное количество крутых всяческих приключений или сеттингов, или еще чего бы то ни было. И крутые вещи выходят без привлечения и по сей день. По этой причине у меня есть, во-первых, огромный ассортимент. Далеко не все из этого фэнтезийные дефолтные зачистки подземелий. И вдобавок, так как правило игр старой школы обладает вот высокой степенью совместимости, я могу брать куски из одних модулей, добавлять их в другие. Оно, скорее всего, будет работать. Если же я хочу написать что-то свое, мне тут снова хорошо. По двум причинам. Во-первых, в самих книгах правил, в частях для ведущего описано. Игра учит меня, каким образом мне стоит структурировать свое приключение, что мне нужно написать, чтобы, во-первых, мне было из чего вести, а во-вторых, чтобы правила самой игры при вождении мне помогали и упрощали мою жизнь. О том, как правила упрощают жизнь, мы в будущем еще поговорим. Во-вторых, огромное количество готовых материалов дает мне большой источник вдохновения. Я могу легко тырить идеи из других модулей, добавлять их себе. Помимо содержания модулей, я также могу тырить и форму. Поскольку с точки зрения своей анатомии модули для настольных ролевых игр старой школы похожи друг на друга, фундаментально, об анатомии мы сейчас поговорим, у меня есть перед глазами множество примеров того, как разные авторы пишут модуль по одной, там, казалось бы, похожей формуле, потому что кто-то пишет более подробно, кто-то менее подробно, кто-то заостряет внимание на каких-то моментах, на каких-то аспектах, кто-то, наоборот, нет. И чем больше я смотрю примеров, тем проще мне будет как ведущему, как там автору своего собственного модуля найти свой собственный стиль и понять, что же мне нужно. Если я читаю что-нибудь и вижу какую-нибудь табличку и думаю, о, вот, когда я буду что-то делать, я обязательно ее себе добавлю, потому что там она упростила мне жизнь, а я больше нигде ее не видел. Прежде чем мы посмотрим, как это выглядит на игре, стоит взглянуть на анатомию модуля настольной ролевой игры старой школы. Что в нем есть? Олицетворением олдскульного модуля является карта. Это может быть карта подземелья небольшого, это может быть схема какой-то заброшенной космической станции здоровой, это может быть карта целого региона с городами, полями, островами и всем таким. Что такое карта? Это замершая во времени ситуация. На этой карте у нас есть географический аспект, то есть вот этот вот кусочек мира, что в нем есть и где оно находится. А также на карте есть место различным группам интересов, фракциям, силам природы и тому подобным вещам, которые на этой карте есть и которые, скорее всего, переплетены своими целями и взаимоотношениями. Разным каким-то NPC или разным группам им, скорее всего, что-то надо. Возможно, что-то надо друг от друга, и у них есть какие-то планы по достижению своих собственных целей. А когда мы начнем играть, на этой карте появятся и персонажи игроков со своими собственными целями. Более подробно мы про это поговорим в выпуске для игроков. Скажу пока лишь так, что первичная цель, скорее всего, будет разбогатеть, однако к ней могут и будут в дальнейшем добавляться какие-то цели в зависимости от того, что там персонажи игроков будут делать. И я как ведущий не знаю, куда они пойдут, кого они встретят, как отреагируют. Они будут там что-то исследовать, кому-то мешать, помогать, договариваться, рисковать и вот все в этом духе. Если у тебя, дорогой слушатель, в голове возникло слово «песочница», да, так и есть. Подавляющее большинство олдскульных модулей представляют у себя песочницы, в которых есть карта, описание групп интересов, фракций и их взаимоотношений и фундамент для того, чтобы сделать мир живым. Потому что без живого мира песочница никуда не поедет, ничего не получится. О том, как конкретно делается мир живым, мы вот сейчас поговорим. Итак, я выбрал модуль или написал что-то сам, и теперь я готовлюсь ко встрече. Это может быть ваншот, либо это может быть первая встреча в рамках кампании. Моя первичная цель как ведущего — это взять вот эту ситуацию с карты и из текста и загрузить ее себе в голову. Если модуль небольшой, то у меня получится прямо всю ситуацию поместить себе в голову и держать в голове все детали. Если это что-то большое и комплексное, то хотя бы широкими мазками, а подробнее ту часть карты, условно, где персонажи игроков непосредственно будут что-то мутить в начале. Также во время загрузки ситуации себе в голову она начнет у меня, как у ведущего, потихоньку размораживаться, потому что ты изучаешь те или иные особенности, те или иные группы интересов, и у тебя в голове, естественно, дорогой слушатель, будут приходить идеи, творить такие вещи, что «а, вот тут может вот так произойти, а они-то наверняка там могут что-нибудь там сделать». Это хорошие идеи, запоминай их. Также некоторые модули оставляют первичное заселение мира в некоторых местах на откуп броскам костей. Приведу здесь пример. Есть у нас какая-нибудь песочница, какой-нибудь регион мира. В этом регионе у нас есть какие-то пещеры. И в этих пещерах живет племя гоблинов-мутантов. И вот в описании модуля я вижу следующее, что в одной из этих пещер живет племя гоблинов, состоящее из вожака плюс 2d6 гоблинов. И я еще до игры накидываю эти 2d6 и смотрю на результат. Если у меня выпадает, например, 3, то это вожак и 3 гоблина. Это племя из 4 гоблинов. И также у меня, как у ведущего, есть контекст того, что есть еще в этих пещерах, что тут есть поблизости, вокруг них. И у меня начинают тут же приходить идеи, такого, 4 гоблина, это ж как мало. Почему 4, но целое племя? Это что это? Может, оно откололось от большего племени, или это изгои, или это остатки племени, что-то с ним случилось, сразу же начинаются мысли. Ситуация начинает вот немножко размораживаться. А если, например, я выкинул, у меня выпало 11 на 2d6, это получается племя из 12 гоблинов. Это уже вполне себе полноценная, кажется, группа интересов, у которой наверняка будут какие-то свои собственные цели. И в данном примере это гоблины-мутанты. У каждого из них есть какая-то случайная мутация. И я до игры таким же случайным образом определяю их. У меня получился вот вожак, который большой, сильный и умный. А также я смотрю, у меня в этих 11 гоблинах получился еще один, который, конечно, не настолько большой. Очки здоровья тоже накидываются случайно чаще всего. И вот он не настолько большой, но тоже умный. И ты смотришь на результат и думаешь, о, а вот этот вот небольшой, но умный гоблин, он хочет стать вожаком на самом деле. И если персонажи игроков сюда придут, то он, я думаю, попытается их как-то использовать в своих целях, чтобы захватить тут это племя и потом что-то мутить. Ты смотришь, кинул кости, история написала сама себя. Думаешь, воу, отлично. Мир оживает потихонечку. А потом мы начинаем играть, и мир вот тут уже разгоняется и приходит совсем в движение. Правила настольных ролевых игр старой школы знают, что мы приходим играть в песочницу. И правила, с одной стороны, поддерживают меня как ведущего, чтобы мне было проще, а с другой стороны, они меня частенько провоцируют на импровизацию, подкидывая мне всякое топливо для интерпретации и в целом иногда говоря мне, давай что-нибудь выдумай. Как это выглядит? Чем я как ведущий занимаюсь на играх, когда ввожу олдскул. Помимо вещей, которые есть везде, вроде разговоров от лица NPC или описания сцен, я как ведущий также занимаюсь импровизацией, которую, с одной стороны, сами правила игры мне навязывают, с другой стороны, помогают мне с импровизацией. А во-вторых, я придумываю решения игромеханические для ситуаций, которых в правилах не описаны. Мы сейчас пройдем по каждому из пунктов, начнем с импровизации. Без живого мира, как я и говорил раньше, песочницы хорошей не выйдет. И персонажи игроков, находясь в подземелье или в какой-то дикой местности, или еще где-то не в безопасном месте, понимают, что вокруг них мир живой. Вокруг них есть какие-то другие или монстры, или NPC, или какие-то группы, у которых есть какие-то свои цели, и которым, может быть, что-то надо от персонажей игроков, либо персонажи игроков могут случайно с ними просто столкнуться, пока там каждый из них занимается своими делами. Игры старой школы эмулирует это с помощью механик случайных встреч. Вернемся к нашим пещерам, в которые персонажи-игроки отправились, и они их вот теперь исследуют. Я как ведущий периодически делаю проверки на то, произойдет ли сейчас случайная встреча. Чаще всего это кидаю либо D6, либо D8, и вероятность, и у него есть какая-то определенная вероятность, например, там 3 к 6, если выкинул 1, 2 или 3, значит случайная встреча произойдет. Или там 2 к 8, если я выкинул 2 или 1 на D8, случайная встреча произойдет. И вот персонажи, например, нашумели, я кидаю, например, D6, у меня выпадает 1. Значит, то, что случайная встреча в данном случае происходит. Что делаю дальше я как ведущий? Я смотрю в таблицу случайных встреч. Это набор монстров или NPC, или событий, или чего бы еще бы то ни было, с чем персонажи могут встретиться в данном кусочке мира. В нашем случае это вот эти вот пещеры. Я совершаю бросок по этой таблице, у меня выпадает огромная разумная королева пауков. Игра, с одной стороны, говорит мне, вот у тебя персонажи игроков, вот у тебя королева пауков, вот у вас эта конкретная пещера, в которой происходит случайная встреча, и делай сцену. С другой стороны, правила игры и модуль поддерживают меня и помогают мне создать и разыграть эту сцену. В чем это выражается? Во-первых, я как ведущий знаю эти пещеры. Я либо сам их написал, либо подготовил их, если речь идет об уже изданном модуле. Я знаю, что в них живет эта королева пауков. Для меня это не стало неожиданностью. Я знаю, что она хочет, я знаю, где она обитает. Поэтому сцену вот эту вот из воздуха я не создаю. У меня уже есть какой-то контекст. А если вдруг контекста мне не хватает, например, я не знаю, как конкретно королева пауков отнесется к шарящимся в пещерах персонажей, я могу совершить проверку, например, реакции. И в результате у нас могут произойти какие-то просто напряженные переговоры одной стороны с другим. А потом группа персонажей и королева пауков разойдутся. Или, может быть, ей что-то нужно от персонажей. Или, может быть, она действительно захочет схватить кого-то из персонажей и утащить в темноту, чтобы там сожрать. Тут нужно сделать оговорку. В настольных ролевых играх старой школы такие вот случайные встречи редко прямо с порога начинаются с насилия. Но если уже вдруг происходит какой-то бой, то в играх старой школы монстры и NPC совершают проверки морали, потому что бой тут опасный, и никто, ни персонажи игроков, ни персонажи ведущего, почти никто не хочет просто вот так брать и сражаться до смерти. Получается, что вот эти случайные встречи, я как ведущий смотрю на них иначе. Я в каких-то других играх я бы мог сказать, что да, вот эта королева пауков, встреча с ней — это та сцена, которую я подготовил заранее для того, чтобы, например, подвинуть сюжет, чтобы показать эту королеву, чтобы показать там, что она хочет и что ей нужно. Либо могла быть такая ситуация, что эта королева пауков — это сцена, это боевой энкаунтер, который я заранее подготовил, чтобы у игроков ресурсы какие-то отнять или показать вот, опять же, эту королеву пауков, показать ее угрозу или еще что-нибудь. В случае настольных ролевых игр старой школы я, как ведущий, смотрю с другой стороны. Это живой мир, в котором происходит вот такая случайная встреча. У этой королевы пауков нет какой-то мета-цели в отношении игроков. У нее, однако, разумеется, могут быть и, скорее всего, есть какие-то цели в отношении персонажей. Также следует упомянуть, что в таблице случайных встреч есть записи со случайным количеством монстров. Например, те там гоблины, которые тоже где-то тут по соседству в этих пещерах живут, персонажи игроков могут столкнуться с 2d6 гоблинами. Если это будет 2 гоблина, это будет одна ситуация. Если это будет 12 гоблинов, это будет совершенно другая ситуация. И для меня, как для ведущего, здесь нет плохого результата. Мне что так будет интересно, что так будет интересно. Это повод для меня поиграть этими гоблинами в данной ситуации. И второе, чем я занимаюсь как ведущий из необычного для игр старой школы, это придумывание решений для ситуаций, которые в правилах игры не описаны. Подробнее то, как выглядят правила игры с точки зрения игрока, мы рассмотрим в выпуске для игроков. Скажу лишь пока так, что в настольных ролевых играх старой школы существует небольшой, но прочный фундамент основных правил. Это абстрактные правила боя, правила по исследованию опасных мест и еще парочку каких-то вещей. В играх старой школы очень мало микроправил, завязанных на определенные ситуации. Поэтому неизбежно возникают на играх ситуации, когда которые вроде бы нужно разрешить по правилам, но конкретного правила на эту тему нет. В этом случае я, как ведущий, не буду листать книгу в поисках конкретного микроправила. Я знаю, никакого микроправила там нет. Я придумываю конкретное решение, опираясь на вот этот вот небольшой и прочный исходный фундамент, и мы идем дальше. Приведу пример. Персонаж игрока хочет кинуть факел в шахту, чтобы посмотреть, насколько она глубокая и чего у него там на дне. В зависимости от контекста, если там он, например, специально зажег новый факел, или там есть шахта неглубокая, я могу сказать, что да, вообще без проблем. Факел падает, освещает огромное гнездо пауков на дне. Ой. Если же, например, этот факел почти догорел, или шахта глубокая, еще что-то в этом духе, я говорю, что да, ты кидаешь факел, он летит-летит вниз, стукается одно, и у него 2 к 6 есть вероятность того, что от удара он сейчас просто потухнет. Звучит честно? Все остальные такие, да, нормально звучит честно. Игрок берет, кидает кубас, так как вероятность 2 к 6, если у него выпадает 1 или 2, мы видим то самое огромное гнездо пауков только на долю секунды, а потом факел тухнет. Еще неизвестно, что из этого хуже. Такой подход на первый взгляд может показаться странным, однако у него есть несколько плюсов. Самый большой из них — чем дольше вы в таком режиме играете, тем более синхронизирован у нас, как у игровой группы, общий такой здравый смысл. Мы понимаем, что возможно, что невозможно, с какой вероятностью то или иное действие возможно. У нас-то естественным образом вырабатывается во время игры без нужды читать каждому книгу правил и понять ее абсолютно точно одинаково. Чем больше мы так играем, тем больше происходит ситуаций, когда нам особо даже ничего объяснять не нужно. Мы друг друга прям или без слов, или с полуслова понимаем. И это делает наши не только игры старой школы лучше, но и вообще любые игры. Также подобное решение с рулингами, с конкретными решениями во время игры опирается на другие особенности правил, которые уже видны с точки зрения игрока, и о которых, опять же, мы поговорим в выпуске про игрока. Что в итоге? Мы сыграли встречу. В конце встречи я спрашиваю обычно у игроков, что они планируют делать в следующий раз, чтобы мне как-то подготовиться. Как выглядит моя подготовка между встречами в играх старой школы? В зависимости от объема модуля и от планов персонажей игроков, моя подготовка между встречами может быть абсолютно минимальной, вплоть до того, что мы закончили играть. Я как ведущий понимаю, что мы можем собраться и продолжить играть хоть завтра. Мне практически не нужно готовиться к следующей игре. В каких-то ситуациях мне может понадобиться что-то почитать, освежить память о каких-то там местах или фактах или событиях, если персонажи игроков направляются в какую-то новую сторону. Также я после встречи припоминаю, что персонажи игроков натворили на ней, и вывожу из этого правдоподобную реакцию мира и реакцию фракции групп интересов. Может быть, персонажи игроков помешали кому-то своими действиями или помогли, или их, на первый взгляд, случайные какие-то решения сместили как-то баланс сил. После этого я прикидываю, что бы разные группы интересов в связи с этим предприняли. И так, немножко на шажок двигаю мир в какую-то сторону, чтобы затем, когда мы начали играть в следующий раз, видно было, что действия персонажей имеют последствия какие-то. Здесь снова нужно сделать ремарку. Я не подхожу к подготовке с точки зрения того, а какие события будут лучше для истории. В настольных ролевых играх старой школы ведущий — это не рассказчик. Ведущий часто называется, например, рефери или судья, или еще как-то вот так. Я, получается, как ведущий, эдакий посредник между миром игры и персонажами игроков. И во время, вот, например, того, что происходит между встречами, моя цель — это точки зрения моего здравого смысла, который, опять же, на играх мы постоянно синхронизируем с игроками, выводить правдоподобную реакцию мира. Поскольку, опять же, живой мир — это обязательное условие для песочницы. Вообще про то, как готовить и водить олдскульные песочницы, будет, скорее всего, целый выпуск. Дай знать в комментариях, если хочешь, чтобы он случился побыстрее. Я в течение выпуска несколько раз упоминал о том, как важно давать игровому миру жить в рамках игр старой школы. Это как в структуре модуля видно, так и в механиках отдельных, например, случайных встреч и вот этого всего. И в результате вот эта живость мира в играх старой школы порождает уникальную порой ситуацию, когда мир игры настолько живет своей жизнью, что он не подконтролен порой даже мне как ведущему, при условии, что я как ведущий честен с миром, с игровой группой, там, с кубасами, которые я на стол кидаю, а я должен быть честен. И вот это ощущение, когда этот живой мир генерирует тебе истории, прямо как вот настоящая жизнь, потому что настоящая жизнь, как мы с тобой, дорогой слушатель, знаем, это отличный генератор историй. И когда вот это происходит в вымышленном мире, и ты просто смотришь на это со стороны и думаешь, как ведущий, воу, вот до этого я бы фигушки бы додумался самостоятельно. Это крутое ощущение, которое возникает у меня только когда я вожу настольные ролевые игры старой школы. И вот ради такого ощущения не исключено, что тебе стоит попробовать. Если тебе, дорогой слушатель, понравилось, отвечу на закономерный вопрос, а с чего можно начать? У меня есть небольшой олдскул стартер пак для тебя. В качестве правил возьми Old School Essentials Basic Rules. Это ретроклон Basic Expert сета Тома Молдвея, изначально который вышел в начале 80-х, но, несмотря на возраст, играется до сих пор отлично. Переписанное современным языком, очень удобно сверстанное, правила бесплатные. Есть, по-моему, они тоже на русском. Я приложу ссылочки на все, на что найду в описании подкаста. В качестве модуля возьми небольшую песочницу под названием Black Worm of Brandonsford, он же Черный Змей Брандонсфорда. Ссылки, опять же, в описании подкаста. Черный Змей — это не старый модуль, который там дедами написан 40 лет назад. Он вышел совсем недавно. Однако писался он с расчетом на то, что будет играться с играми старой школы. И, что немаловажно, он небольшой. У тебя с игроками от 4 где-то до 7 встреч займет приключение в этом небольшом кусочке мира, где можно поделать очень много всего. Итак, подытожим. Если тебе, как ведущему, хочется понять, каким образом можно готовить и водить классные песочницы, если тебе хочется прокачать свои навыки импровизации, когда система постоянно тебя провоцирует, что-то импровизирует, но при этом помогает, если тебе хочется удивляться своему даже собственному, казалось бы, миру, ну и если тебе нравятся крутые карты, потому что в олдскульных модулях очень много крутых карт, то настольные ролевые игры старой школы — это то, что тебе, возможно, стоит попробовать поводить. Засим, с точки зрения ведущего, у меня все. В следующем выпуске я расскажу, почему тебе, возможно, стоит поиграть в настольные ролевые игры старой школы и кто является главным героем олдскула. Если у тебя появились или остались какие-то вопросы, дорогой слушатель, задавай их в комментариях в Телеграме или на Ютубе или ВКонтакте или еще где-нибудь. Обязательно на них ответим. Бутылочка подкастовухи уже опустела, поэтому засим откланяюсь. И это был Вундер. И зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. И мы еще услышимся в следующий раз. Чу-чу.